Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явился им Моисей и Илия, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, сие облако светлое сияло, осенило их, и сей глас из облака глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Ну вот такая история, прошедшая на горе Фавор, да? Даже так говорят, побыть на Фаворе, испытать такое присутствие Божье. Буквально две мысли, которые бы хотелось сегодня сказать отсюда. Первое. Мы видим, что Иисус оказал такую особую честь трем ученикам. Это Петру, Иакову и Иоанну. Почему троим? Почему не двенадцати? Ну, есть такие вопросы, я не знаю, есть ли ответы на эти вопросы, но у меня вот такой вопрос возникает. Почему троих? Иаков. Кто такой Иаков? Мы знаем, что он один из самых практически первых из апостолов, кто умер не своей смертью, публично был казнен. Иоанн, наоборот, прожил всю жизнь, долгую, длинную жизнь. Петр, ну, это особый апостол, через которого Бог открыл двери для благовестия самарянам, потом язычникам. Я не знаю, может быть, что-то связано с этим, хотя, ну, не факт. Нет ответа, почему именно эти трое. Но мы видим и другую картину, что все-таки у Иисуса была определенная как бы система. Мы видим, было 12 учеников. Мы видим, из этих 12 были какие-то особо 3 ученика, с которыми он более работал. Помимо 12 еще есть там 70, да, учеников. То есть определенная вот такая как бы система наставничества, что ли, я бы так сказал. Система ученичества. И есть, наверное, и определенная такая, мы говорим, иерархия. И вот это одна из первых мыслей, которую я хочу сегодня донести, чтобы мы не путались в некоторых моментах. Особенно, когда читаем какие-то места в Библии, которые говорят, что во Христе мы все одно. Нет теперь ни иудея, ни язычника, ни варвара, ни эллина, ни раба, ни свободного. И вот создается такое впечатление, что ну да, мы же все равны. Но здесь нужно отметить, мы равны. Равны в чем? В спасении. Мы все одинаково грешные, все согрешили, лишены славы Божией. В этом да. Здесь нет различия относительно расы или какого-то социального, скажем, положения. Здесь мы перед Богом равны. Также мы и равны в плане, каким образом мы спасаемся. Что нет какого-то преимущества ни у кого, ни у иудея, ни у эллина, ни у варвара, ни у язычника. Все мы спасаемся благодаря жертве Иисуса Христа. Все мы спасаемся благодаря вере в эту жертву, благодаря покаянию, исповеданию, исследованию пути Иисуса Христа, за Иисусом Христом. В этом мы равны. Но что же мы видим и другие места Библии, которые нас учат об определенном разделении или иерархии. И это тоже не нужно забывать. Ну, вспомните. Иисусу кто глава? Бог. Мужу? Глава Иисус. Жене? Глава муж. То есть мы находим и такие вещи, которые говорят нам о том, что есть порядок, есть определенная иерархия. Также мы это можем увидеть и в в социальной какой-то сфере работе. Правда? Сколько много написано о рабах и их положении, о господине, как нужно к этому относиться, по отношению к властям. Они тоже есть. Есть власти, которые держат еще и меч в руке. И это тоже определенная иерархия и порядок, который Бог не то чтобы установил, но Он не стремится к разрушению этого. Оно есть, и Он учит, как нам жить в соответствии с этим. И также это есть и в церкви. Братья и сестры, и в церкви тоже есть такой же порядок. Бог определяет его. Есть те люди, которых Он ставит пресвитерами, епископами, ставит теми, которые учат. И это тоже есть определенный порядок. И можно было бы сказать, тоже определенная иерархия, которую мы не можем взять и разрушить, или сказать, ну, я во Христе такой же брат, как и ты, имею такие же права. В чем-то да, а в чем-то нет. Поэтому и здесь мы тоже видим, что у Иисуса было определенное, да, такое, как я уже сказал, 3 ученика, 12, 70. С кем-то он проводил больше времени, учил больше. И потом мы видим их служение, оно тоже было как-то с этим связано. Мы видим, что Петр, он был все-таки как один из главных апостолов, как бы это ни звучало, да, все-таки даже в каких-то решениях за ним было последнее слово. И он брал, и так и говорил, что я один из тех, кто и брал на себя ответственность в решении. Вот. Поэтому иерархия существует, но она не такая жесткая вертикаль власти, как может быть в мире. Да? Есть начальник, который сказал, я делаю. Все-таки Иисус призывает тех, кто хочет быть больше, должен быть как слуга. То есть есть другие особенности, но тем не менее... Это есть, и нам нужно учитывать, как в отношении семьи, как с работодателями на работе и с властями, так и в церкви. То есть люди, которых Бог поставил, и мы должны это принимать, уважать и подчиняться в какой-то степени, правда? Слышать их, они об этом, ну, на это поставлены. И это первая мысль. Вторая. Все-таки самое главное событие на этой горе – это то, что Иисус преобразился. Это то, что мы видим. Его лицо и одежды просияли. Удивительно, то, что его внутренний, вот этот скрытый, божественность, она как стала такой явной. И реакция учеников на это была «хорошо нам здесь быть». В Ветхом Завете есть... История про Моисея, когда его лицо тоже просияло от того, что он как-то там сзади мельком увидел Божью славу, и от этого его лицо сияло. Но реакция народа на это была другая. Они боялись, так что ему приходилось покрывать свое лицо. Они боялись. Здесь же реакция другая, да? Здесь я бы как это назвать можно? Такое умиротворение, да? Пришло такое состояние, что идти никуда не хочется. Все, нам здесь хорошо с тобой. И это то, что я бы хотел пожелать, иметь вот это умиротворение во Христе. Иметь вот этот мир, покой, когда ты находишься в Его присутствии. Не всегда так бывает. И иногда хочется такого, да, вот такого спокойного, тихого состояния в сердце. Такого мира. Но не всегда так бывает. Как нам этого достигать? Если мы будем исследовать Писание, то мы найдем интересные вещи, что вот пожелать, у нас нет призыва, пожелайте. Но есть много призывов, которые дает апостол Иисус, что нам нужно прилагать усердие, старание, нужно стремиться к чему-то. И вот это первый шаг к присутствию Бога – это нужно приложить старание, усердие к тому, чтобы быть с Ним, искать Его лица, к тому, чтобы открывать Его для себя через слово, через молитву. Это необходимо. А после этого придет и вот это чувство, о котором мы говорим, умиротворение, мир, когда ты входишь в Его присутствие. Но до этого нужно приложить усилия, волю, старания. Наверное, это можно было бы сравнить, как ученики Одни остались возле горы, хорошо, комфортно, а этим пришлось прилагать усилия, взойти на гору, да, подняться, идти, не знаю, сколько это требовало труда. Так и здесь, в повседневной жизни необходимо делать выбор, чтобы подняться, взойти, что-то сделать, приложить усилия до встречи с Господом. И не всегда это легко, но конец возможен вот такой, когда вдруг Христос открывается, приходит мир, покой. И проблемы, которые, казалось бы, только что были такими сильными, главными, которые давили, они становятся мелкими и не такими уже большими. И кажется, сразу же все преодолимо, все решаемо, да, с Господом. И это то, что испытали, наверное, ученики. Такое преображение Христа принесло и мир в их сердце. Поэтому, братья и сестры, стремитесь к тому, чтобы быть со Христом, искать Его лица. И не просто вот механически, да, а открывать для себя. Для них это было новое открытие, увидеть такого Христа. Они до этого они не видели, они не знали, не испытывали. И вот они увидели, узнали. Стремиться открывать для себя Христа каждый день, открывать Его лицо, облик, тот характер, который есть в Нем, чтобы это приносило вот этот мир в сердце, радость и вот такое состояние умиротворения, которое испытали ученики. Вот это я хочу пожелать всем нам, чтобы вознестись над суетой повседневной жизни. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что Ты живой Бог. Не где-то далекий, а близкий Бог, который хочет быть с нами в нашей жизни, в повседневной жизни, который хочет менять наши сердца, которого мы можем познавать и который может быть открыт. Господь, научи нас искать Тебя. Особенно, когда нам легко в жизни. Не когда трудно, мы это делаем. Не когда у нас сложности, мы это делаем. А когда у нас вроде и хорошо все. Но все равно искать Тебя. Потому что вот в присутствии Твоем наступает мир. Наступает вот это умиротворение в сердце. Радость, покой. Господь, и мы нуждаемся в этом. Наверное, мы так устроены, что мы не можем без Тебя. Но иногда грех, суета нас отвлекают от этого. Господь, благослови нас, чтобы нам возноситься на эту гору, на гору Фавор, чтобы быть в Твоем присутствии. И вот как Петр говорит, хорошо нам с Тобой, Господь. Действительно хорошо. Благослови народ Твой, чтобы после этого мы могли спускаться опять вот с горы и уже нести это слово о Тебе, Евангелие, свидетельствовать. Благослови, прошу Тебя, во славу имени Твоего. Все. Аминь.